Новый маймер открывает как бы новый этап в этом гемшеке. Начинаем изучать Маймурим Рабби Рашаба, Рейш Самых Вов, посвященные недельно связанные с недельными главами книги Дворим. Суббота недельной главы Дворим, Рейш Самых Вов. Ну, понятно, что в контексте самого гемшеха нам никакого не грозит никакого кардинального изменения темы, или там все равно будет развиваться та же самая глобальная тема, которой мы занимались на протяжении уже нескольких лет. Все равно те же самые рассуждения будут развиваться, но с точки зрения вот формальной мы переходим в книгу Дворим. И, собственно, первый стих из этой книги: «Эйла Дворим ашер дибер Мойше колбни Исроэль бемидбор бараву худу». Это слова, это вещи, наверное, слова, скорее, в данном случае. Поэтому книга называется «Дворим». Это слова, которые говорил Мойша всем евреям, всему еврейскому народу в пустыне в Араве. Название места. «Гикшо бекисви акдейшим кодейш делой мацину шедибер Мойша лкол Исроэл лекан упаршас гагель». Поставил кушью, кто поставил кушью, честно говоря, не понимаю, в рукописях своих, что находим мы всего два случая, когда Моше Рабейну обращался ко всему еврейскому народу вообще. В этом месте, когда он говорил всем евреям в пустыне и так далее. И в разделе, который посвящен Гагелю. Гагель – это, как вы помните, собрание такое вот, которое подразумевало действительно, ну, практически там, не знаю, поголовное собрание еврейского народа, мужчин, женщин и детей. Ну вот, когда Моше Рабейну излагал эту идею, так вот он собрал весь еврейский народ. Опять же, слово «гагель», оно образовано от слова «кагаль» – «община», то есть вот это вот такое объединение, соединение, от этого слова «кейгелес», кстати говоря, экклезиаст, который от слова «собирание», от слова «заобщинивание». «Невецор ли ховина и тахен шеомар едабер эскол Исроэл хулю, элкол Исроэл хулю, вегам цор ли ховин маши гикшо». Значит, и необходимо понять, первое, как это могло, возможно ли это, что Моше Рабейну говорил со всем еврейским народом сразу. «Вегам цор ли ховин маши гикшо меараму». И также необходимо посмотреть, разобраться в том, что представляется сложным в Рамо. «Лома бетхилес дворов гейхихом». Почему Моше Рабейну в начале своего разговора с евреями, ну, я не знаю, надо объяснять общую канву, книга Дворим, пятая книга Торы, с одной стороны, это одна из книг Пятикнижия, полноценная, равноправная книга Пятикнижия, с другой стороны, сказали мудрецы Мойше вот эту книгу «Миацмей Омар». Он ее сказал от себя. Что значит «от себя»? Значит, это, строго говоря, абсолютно, в абсолютном большинстве своем, это увещевание, которое Мойше обратил к евреям перед вхождением в землю, перед их вхождением в землю Израиля. Он должен был остаться в пустыне. Он должен был умереть и остаться в пустыне, и он обратил к евреям увещевание, увещевал их за прошедшие годы, за поступки, которые они совершили вот в этот промежуток времени с выхода из Египта по тот день, по тот период, вернее, скажем. И Моше Рабейну, помимо этого, эта книга называется «Второзаконие» часто. Почему второзаконие или Мишна Тейра на святом языке? Повторение Торы, поскольку она является повторением Торы. Моше Рабейну в степях Моава, вот это Буараво, он повторял с евреями Тору. Так вот, начал он свое обращение к евреям не с повторения Торы, а именно с увещеваний, ну вот с напоминания им об их плохих поступках, о тех проблемах, которые они создавали вот по пути выхода из Египта на протяжении многих лет. Так вот, вы хом алдереха нистер бамидба барово, и Раши объясняет, что вот этот вот самый первый пасук, бамидбар барово и так далее, это перечисление, то есть вот, ну, с точки зрения формальной, человек несведущий, посмотрит на этот стих и решит, что это описывается то место, где Моше Рабейну увещевал евреев. Раши же объясняет, и коли Раши это объясняет, то, как мы знаем с вами, это автоматически свидетельствует о том, что это относится к простому смыслу Торы. Это такой намек. Моше Рабейну, он намекнул, то есть скрытым образом указал евреям на их проступки ключевыми словами, вот этими «бамидбар», «бараво» и так далее. «Вим мипней квойден шилис роял алло ахарках бы парша сейки в гехихом беголуи». И не очень понятно, почему он, начав увещевание, начав с увещевания, начав с ругания, короче говоря, увещевание — такое слово, оно не всегда правильно понимается. То есть Моше Рабейну начал с того, что он стал евреев обличать, стал их ругать за то, что, с ним, что они вытворяли. Так вот, он начал вот это увещевание, мы можем с вами этот маленький кусочек прочитать просто в Хумаше, в смысле в Раши имеется в виду, ну, сейчас, наверное, так и сделаем. Так вот, начал увещевать их вот таким вот скрытным образом, каким-то таким вот иносказательным, да, но дело в том, что потом в главе Эйкев Моше Рабейну их увещевал уже без обиняков, «Мейхихом беголуй», «Кемрэй уитавейроу масом акцифи маисам хулю», на таких-то наших переходах по пустыне имеется в виду, «Вы сердили Всевышнего», «Мамрим гаисам бунтовали вы». То есть, ну, потом он это все говорит прямым текстом. «Лома каны хихом алдвалдераха нистер давка». Почему же здесь он почему-то вот так вот такими намеками их увещевал? Ну вот давайте мы с вами просмотрим этот стих. «Эйля адворима шердивер мойчер кол Исруэл бевер айрден бамидбор баарово мол суф бен порон увен тейфель веловон вехацерейс веди зугов». Значит, это, ну там на самом деле продолжение, оно тоже имеет отношение к увещеванию. Ну, наверное, на этом тратить время не будем. Все-таки кто захочет, он возьмет и посмотрит первые стихи в книге «Дворим». Если смотреть на этот, если взять со словарем, подойти к этому стиху и попытаться перевести, то получится. Это слова, которые говорил Мойша всему еврейскому народу. На другом берегу Иордана, Эвер-Айрден, только что на утреннем Хасидусе мы противопоставляли Эрец-Кнан и Эвер-Айрден. Значит, река Иордан являлась пограничной рекой по отношению к земле Израиля. И вот та река, та земля Израиля, которая за Иорданом туда, в нашу сторону как бы, в нашу, в смысле, в еврейскую, туда, в саму землю Израиля, она называлась Эрец Кнаан. А то, что перед Иорданом, то, что взяли себе 2,5 колена, кто не знаком с сюжетом, слушает последнюю беседу по утреннем Хасидусе, она называется Эвер Айрден. То есть берег Иордана, с той стороны Иордана, с той стороны, в смысле, они перед вхождением в землю стояли с той стороны от Иордана. Так вот, с той стороны от Иордана в пустыне, в Араве, напротив Суфа, между Параном и между Тойфелем и Ловон, и Хацейройс, это все якобы название, и Дизогов. Это такие, значит, ну вот как бы, когда человек это читает, то он понимает, что это географические названия. Ну, дословно, Ловон белый, Хацейройс дворы, Дизугов достаточно золота, примерно так можно перевести, но это типа названия. И Раши объясняет, комментарий здесь объемный, касается не только этого, но в частности он говорит... Значит, Моше Рабейну увещевал весь еврейский народ. А почему весь еврейский народ увещевал? Потому что ему надо было, чтобы все, кто хочет ему возразить, и кто хочет попенять на неточности какие-то, или, может, ты, Моше Рабейну, не прав, ты несправедливо нас ругаешь, мы на самом деле ничего такого не было, то что каждый мог ему возразить. Поэтому он собрал весь еврейский народ, чтобы не получилось потом так, что кто-то не пришел и скажет, если бы я там был, я бы ему заткнул рот вообще, что он вообще себе позволяет. Бамидбор, лой бамидбор, гойлы барвы, барвы смеев. Значит, естественный вопрос напрашивается. Написано, это слова, которые Моше говорил евреям, где? В пустыне, Буарово, в степи. Так в степи или в пустыне? А мы уже знаем, что на самом деле евреи уже не находились в пустыне. Они уже вышли из пустыни и находились в степях Муава. Наоборот, они находились, кстати, в очень плодородных землях. В землях, которые специально, вот, колено Рувена там, и так далее, гады там, и Менаше, они захотели там поселиться, потому что там много пастбищ, там хорошие земли с точки зрения плодородия как раз, далеко не пустыня. Так вот, Раши пеняет на это и говорит, они же были не в пустыне, они были в Арвейс-Мейов, они были в степях Муава. «Умагу бамидбор», а что же означает «пустыня»? «Элобишвиль маши и хисугу бамидбор». А это Моше Рабейну, им хочет сказать, что я сейчас вас буду, ребята, ругать за то, как вы сердили, гневали Всевышнего, находясь в пустыне. Шеомру ми итен мусейну вегемер. А когда это было? Вот когда евреи взвыли, что кто же даст нам умереть, потому что невыносимо, значит, тяжко мы живем. Очень нам плохо. Это Шмойс Тезайн Гимел. Отсылает Раши нас туда. Буарово. В степях. Значит, в степях. Бешвильга аровоши хоту убивал пеир бешитим беарвей смеев. На что намекает? То есть, теперь понятно. Если бамидбар это вообще левое слово, то арово нас тоже не устраивает. Они были в арвей смеев, но нам уже понятно, что данное перечисление населенных пунктов или каких-то словечек ключевых, как мы сейчас дальше поймем, имеет в виду далеко не ориентацию у нас в пространстве, не указать нам на место, где они стояли в этот момент, между какими населенными пунктами, вот как, какая широта, какая долгота, а имеет в виду объяснить нам, за что Моше Рабейну хотел их ругать. То есть, и ругал вас в такой форме. Напоминал им о том, что они вытворяли. И когда он им говорит поэтому Беаравоту, он тоже имеет в виду, на самом деле, не указать на место, в котором они находятся, а указать на то, как они согрешили в Балпиоре, в Шитим, в степях Муава, опять же. Мол Суф, напротив Суфа. Что это за Суф? Естественно, сразу вспоминается Ям Суф. Черное море, через которое они проходили, через которое они прошли. Алмаши гимру би ямсу, бивайом ли ямсу, шоумру, амиблиен, кварим би мицраим. А за их поведение напротив Суфа, в смысле вот ситуации с рассечением моря, когда евреи оказались в крайне сложной ситуации, в которой понятно, что мы бы себя не повели лучше, я так думаю, практически уверен. Они тогда вроде ведомые Всевышним, с поднятой рукой, только что вышедшие из Египта, с поднятой рукой, сразу вспоминаем утренний хасид сегодняшний, завершение беседы, они оказались, с точки зрения материальной, в совершенно безвыходном положении, зажатые между морем и на мысу, преследуемые и жаждущими крови египтянами. И что они сказали? Они высказали Моше все, что они на этот счет думали. Во всяком случае, некоторые, достаточное количество, очевидно, если Моше Рабейну здесь это упоминает. И сказали, а что, из-за того, что нет могил в Египте, ты нас вывел оттуда? «Вехен бен сом митой гайом». И также, когда они стартовали из моря, выходили из моря, тоже они бунтовали, как написано в Дилем. Ваямру аль-йом би-ям-суф, что тоже там был бунт. Если я правильно понимаю, имеется в виду, что они не хотели уходить с моря, там они увлеклись добычей, но не уверен. Бейн порону вейн тойфель вэ-лавон. Между параном и между тойфелем и лавоном. Ом раби йойханан, по другой версии Рашби, сказал кто-то из этих мудрецов, «Хазарну алкола микровылой мацину моким шишмой тойфель вэ-лавон». мы просмотрели все Писание и не обнаружили такого места, нигде не упоминается такое место, Тойфель и Лавон. Элэгэй хихон ала дворим шетиплу ала мон. А по поводу чего тогда, что это за Тойфель и Лавон? А это Мойше Рабейну их таким образом обличал в тех, вот по поводу истории, которая произошла с маном. А что за история произошла с маном? А на каком-то этапе евреи взбунтовались по поводу того, что вот только ман у нас, и нам он надоел, он, зачем нам нужна вот эта пища, она, непонятно, что из нее там будет, мы ее едим, и она исчезает в нас, и так далее. Так вот, что они клеветали на ман, который ловон, то есть тойфель и ловон, это что они тофлу, то есть клеветали, скажем, в данном контексте, наверное, да, на белое в смысле на ман. Шеомру, когда они сказали, венавшейну коцу белэхам аклэйкель, что вот душа наша не может больше видеть, душе нашей отвратителен этот вот легкий хлеб. Лехам аклэйкель, хлеб, который мы едим, и пища, которую мы едим, и потом ничего из нас не выходит обратно. «Веалмаши особа мидбер паран аль еде амираглим». И также вот он жюрил насчет того, что произошло в пустыне Паран. А что произошло в пустыне Паран? Из пустыни Паран они отослали разведчиков. Ну, надеюсь, история всем известна это. Отослали разведчиков, из-за которых они потом вот столько лет ходили по пустыне. Ведизогов, и, наконец, последний вот этот тут населенный, якобы населенный пункт, и Дизогов. Что такое Дизогов? Ну, Ди вообще слова такого, строго говоря, нет. Ну, и Раши понимает его как Дай. Ну, и, наверное, имеет на это право. И Хихон алэгель шосу бисвил рав зогов шигой лахэм. То есть, Дай зогов – это достаточно золота, что у них было столько... Такой переизбыток золота в их руках после того трофея, который они вынесли из Египта, и после того, как они вынесли золото еще больше с моря, где драгоценные сбруи, там, не знаю, мундирование египтян выкинуло на берег. Вот от того, что у них было много золота, они, в результате, сделали золотого тельца, Шинеймар, как написано в пророке Ишея, «Векесов гирбей сило, везухов асула бол». «Серебра умножил я ей, и золото они сделали в результате из него идола». Вот такая история. Вернемся к вопросу в Маймере. Страница Шинтезайн, кстати говоря, кто следит по тексту, забыл сказать. И у нас возникает вопрос, во-первых, почему он начал с увещеваний, почему там их было не оставить на потом. Кстати говоря, было бы логичнее оставить на потом. Раша объясняет как раз, почему Моше Рабейну именно в этой ситуации взялся их увещевать, потому что он должен был умереть через короткий срок, а именно перед смертью, и мы находим тому, еще несколько примеров. Именно перед смертью праведники, они увещевают, там, скажем, своих потомков, просто потому что, если не сейчас, то когда же? Если, кроме того, плохая практика, если человеку высказывают какие-то критические замечания, а он все равно делает по-своему потом. Надо опять ему высказывать критические замечания, а тут вот ты уже все, ты высказал и ушел, а дальше... Вот решай, мол, сам, ну и так далее. Так вот, с этой точки зрения, наверное, было бы правильней критиковать их в самом конце, наоборот. То есть, вот в завершении всего разговора между ними, включая повторение Торы, надо было им высказать там все, что они, напомнить обо всем, что они натворили, для того, чтобы это на них как-то повлияло в дальнейшем. Так вот, Моше Рабейну начал с этого, во-первых, это вызывает вопрос, почему он начал с этого. И второе... Если я правильно понимаю. И второй вопрос, почему он начал так вот обиняками, намеками, ну, могли бы сказать, наверное, из уважения к евреям, вот как здесь Рэбе это предлагает понять, из уважения к евреям, но из уважения к евреям, то почему потом он в абсолютно такой же ситуации, то есть в продолжение того же разговора, он уже об их грехах говорит совершенно напрямую, обращаясь к тем же самым евреям. Да? А, еще был вопрос, как он мог говорить со всеми евреями сразу. Так. Давка. Улиговинзе, это шестая строчка сверху в конце, от начала маймера, вернее, не сверху, а от начала маймера. Улиговинзе, цурлим лихагди, машнизбар лиил, шиеш тейпхинасевит. И вот для того, чтобы продолжать, для того, чтобы на это ответить, нам надо продолжить начавшийся прежде разговор. А о чем шла речь, я бы сказал, в частности, даже в прошлом маймере речь шла не только об этом, но в основном, о двух видах рабов. Аришн шавидоса и ги митсада эйлевад шиэйнло агов вискашус эллаоден. Первый, теперь мы будем первым называть этого раба, потому что в прошлом, по-моему, было наоборот. Первый, это раб, все служение которого зиждется целиком и только на ярме. Вот это ярмо, которое он на себя взвалил, оно заставляет его что-то делать, вернее, не что-то, а все делать. Да, все, что он способен, в принципе, все делать, полностью реализовывать себя в служении, полностью изолировать себя от всего, что вне, а тем более против служения, и полностью реализовать себя в служении. Только на основе этого ярма. Почему? Потому что «шеэйнло ахава вискажус леоден», потому что у него нет любви и связи с господином. А почему у него нет любви и связи с господином? По элементарной причине, кейна ей деа майлесу мадрега соодом, потому что у него нет никакого представления о достоинстве и ступени господина. То есть он не способен оценить господина. Для того, чтобы мы способны были чем-то, скажем, восторгаться или чем-то что-то любить, там, скажем, нам надо для начала знать, что это такое. Не знаю, как ребенок, который никогда не пробовал мороженого, он не может его любить. Даже если он знает такое название, он должен вначале попробовать, он должен вначале понять, что это такое. Если он его не пробовал, он любить его не сможет. Если мы понимаем достоинство человека, то мы его можем ценить за это достоинство. А если не понимаем, а если, скажем, человек занимается, какой-нибудь великий ученый, занимается такой областью знания, на которой у нас просто никакого представления нет, и мы не способны оценить глубину его суждений в этой области просто потому, что у нас нет для этого общего языка, тогда мы не можем им восторгаться, преклоняться, мы не можем его уважать за это, потому что здесь у нас нет точек соприкосновения. Вот и этот раб, как мы сказали выше, не буду опять разворачивать долгий разговор насчет того, что это модели, это тупой раб, который только может подчиняться. Он больше ничего не может фактически. Он может только подчиняться. И господин не может его влечь любовью, или он не может привязаться к господину, просто потому что он не понимает господина. Господин для него это какой-то черный ящик. Майлус Мадрегес Оуден. «Де эйн лой агаво и лов ким ойл гаоден шоу лов». И получается, что у него любви к господину нет, а есть только ярмо. Господин, на нем лежит ярмо господина, и он ему вынужден подчиняться. «Шезе махрихи лавид бихо лавиды коша вихвейда би йойсер». Это ярмо побуждает его и выполнять всякую работу, самую тяжкую. Машили майлами микойхой ветивей хулю, работу, которая мало того, что она вообще объективно тяжкая, так она еще и выше его сил и противна его природе. Векмойхан губерухнюс, достаточно было об этом сказано в прошлом маймере. Векмойхан губерухнюс, подобно этому на духовном уровне Шейнлей, базе, что на духовном уровне? На духовном уровне, я не знаю, я, например. Да, то есть мне надо дотянуться до того раба, которого Рэбе здесь в данном случае описывает, разумеется. Но в общем плане, с точки зрения степени непонимания того, с чем я имею дело, скажем, когда я говорю о Всевышнем, где-то, я думаю, наверное, большая часть еврейского народа, она может похвастаться формальным равенством этой ступени. То есть, Шейнло, Пхина Сарови, скажет Лекуски, Мон Махушимаем Шоулов. То есть, вот у такого большинства, как я, у него просто ярма-то тоже нет. И любви нет настоящей. Да? Почему нет настоящей любви? Потому что нет способностей к постижению, нет способностей к осмыслению того, а кто же объект любви. Теоретически, только далекой какой-то, вот в далекой теории. Но зря я увлекся рассуждениями, как это бывает в последнее время, рассуждениями о самом себе. Давайте лучше разговаривать о каких-то абстрактных, все-таки абстрактных людях, так будет полезней. Шигуб Хинас, так вот, у него есть только Олмаху Шамаем. Шигуб Хинас Аирова Фахад, и что такое Олмаху Шамаем? Ермо вот это страх. То есть его служение со стороны страха. Ирова Фахад, Пахад и Лейкимши Олов, страх перед всесильным на нем, именно, я уверен, что здесь не случайно Рэба подчеркивает, что это Пахад Элейким, потому что страх бывает, может быть, разных уровней. В данном случае здесь страх именно перед аспектом Элейким, с которым он в основном работает. А рейзе махрихе лавит беким атыру мицес бепоэль мамаш. Вот этот страх, он побуждает, он принуждает его, вынуждает его служить, выполняя Тору и заповеди. Бепоэль мамаш. В практике. А в шигубе дерехойлю массу, несмотря на то, что это происходит вот таким вот через самопринуждение, через, мы бы сказали, что это вот нельзя так с собой обращаться, наверное, через самоподавление, самопринуждение, ощущается им как тяжкая ноша, как бремя. Кейный хофец базе БМС, он на самом деле этого не хочет. Этого служения он не хочет. Что значит здесь, в данном случае, насчет оборота на самом деле, БМС, да, можно было бы поспорить. Я уверен, что и Рэба здесь не имеет в виду эмес лаамита, и не имеет в виду самую внутреннюю истинность. Потому что с точки зрения самой внутренней истины, согласно законодательному решению Рамбама, каждый еврей, он вот хочет изо всех сил все выполнять, что нужно, ничего не нарушать, что Всевышний запретил, только потому что злое начало в нем его, значит, принуждает, заламывает ему руку, он иногда оказывается в ситуации греха. Но здесь Рэбе, наверное, имеет в виду БМС, в смысле по своей человеческой природе. Его человеческая, вот его природа как живого существа, как творение, а не внутренность его души, которая, конечно, за, а природа его, физическая природа, скажем, а он себя, как мы знаем с вами, это только праведник, он идентифицирует себя с божественной душой, а любой человек другой, даже Бейнуни, который не отличается от праведника, в общем-то, ничем, кроме вот, кроме каких-то внутренних там деталей, внутренних духовных деталей, он идентифицирует себя все-таки в первую очередь. Для него божественная душа – это нечто дополнительное, то, о чем он знает, так как бы понимает, что там есть что-то, но идентифицирует себя он с телом и животной душой. Так вот, с точки зрения воли его тела и животной души, ему на самом деле служить не хочется. Кигу ройца ли есть хавши хулю, он хочет быть свободным от всего этого, это сковывает, тяготит, вот это бремя для него. Омнамаэль малхус шамаем шиола фейни манихай ли есть бифтейлесу махрихай ли есть сурмирова асетеев. А что же происходит в результате? Вот такая вот мистическая, я бы сказал, ситуация. В этой мистике мы будем разбираться дальше. Что вот он как бы, получается, что как бы сам на себя взвалил это ярмо, и теперь это ярмо не дает ему быть свободным. То есть он сам себя связал и сам себя держит под замком. Вот это ярмо, которым колодка каторжная, в которую он себя заковал, она заставляет его не сидеть без дела, заниматься служением, не отлынивать, обязывает его воздержаться от всех вещей, которые связаны с сурмирос, с отвращением от зла, чтобы он отвратился от зла, я имею в виду. И асе тоев в области позитивного действия, делай добро, то есть в области отрицательных и позитивных заповедей. Вегайнушами ватл тивы верцейны бихол прату фрат, то есть он ликвидирует свою природу, отменяет свою природу, свою волю в каждой частности и делает больше своей привычки. Помните там разговоры на последних уроках, что только служение, которое проходит через подавление собственной природы, через превозмогание себя, оно, собственно, для такого раба называется служением. Да и вообще для кого угодно. То есть служение – это когда происходит превозмогание, когда происходит прыжок выше прежнего положения головы. Так вот, он аннулирует свою природу, свою волю в каждой частности, воис и йойсер мергелус, и делает больше своей привычки, а кол, рак, митсады, каболос, муглашамаем, шуолов, хуль. И это все только благодаря Игу Царства Небес, ерму, которая на нем находится, и так далее. Вступительная часть маймера закончилась. И мы переходим к центральной, которая будет вот, разворачивать прежние размышления. Ахинепхина Севита Бейса, но мы с вами упоминали и второго раба. Было это давно, поэтому Ребе, который, видите, даже о рабе вот этом первом, о котором мы говорили, я не знаю, сколько недель мы о нем рассуждали, он и то повторил с нами, ну, по второго ты должен повторить. Так вот, есть другой раб, второй раб. Шавейдос и Бесимха вот тайну. Что это за раб? А это вот то, что мы назвали, кстати, там на прошлом уроке, он назвал его верным рабом. Верный раб – это типа, напомню, Элиэзера Авраама, Йосеф у фараона, там, Йосеф у Патифара и так далее. Это раб, служение которого проходит через, под знаменем радости и наслаждения. Влой тихбетолва вейдо и... То есть, это не сын, с одной стороны, но с сыном мы дальше будем сравнивать их, да, там уже позже, а сейчас мы сравним двух рабов. Это не сын, но он тоже служит своему господину, не отцу, своему господину в радости и наслаждении. И служение для него тоже не является никаким бременем. Оно его не тяготит. Выявит бихола вейда кошевых вейда бихола шарик зарадойный олов, и он готов заниматься абсолютно чем угодно, и будет заниматься, как и первый раб, да, будет заниматься, значит, давайте договоримся сейчас, раз Рэбе поменял их порядок, пронумеровал их и поменял порядок, значит, первый это, у которого радости нет, второй, у которого радость есть. Он готов заниматься абсолютно чем угодно, что ему господин прикажет, то он и будет делать, в том числе тяжкой работой кошевы квейдо, точно так же, как тот раб первый. «Ве афаль пиши ели майловы в негетлен цивели гамри», несмотря на то, что эта работа, она тоже, как и для того первого раба, она будет ему тяжела, то есть он будет физически уставать, скажем, а почему обязательно физически, интеллектуально, как угодно, он будет от нее уставать, она противоречит его природе. Опять же, господин ему дал задание. Это задание не вписывается в рамки свойственных ему там, дел. «Адм сирос нефеш мамаш», вплоть до того, что какое-то дело может потребовать от него реального самопожертвования. «Реальным» я перевел «мамаш». «Лой яргиш клол биацмей ли масов ли ойль клол». Несмотря на это, он все равно и эту работу, которая, может быть, заставит его вообще пожертвовать собой, он ее не будет переживать как бремя или как ярмо. Интересная, кстати, вот эта вот деталь. Как ярмо он ее не переживает. А драба яса акол мягва раба бейника симха хулю, напротив того, он будет ее выполнять, как и любую другую, как господин велел бы ему нюхать цветочки, он бы это выполнял это с радостью, а господин велел ему копать глинистую почву, там, не знаю, чистить плац зубной щеткой, он все равно будет заниматься этим с радостью и наслаждением, с наслаждением и радостью от великой любви. «Веколзеху, веколзе митсад ойцам искашус мабелев ванефиш ла адойни хулу канал». А почему же? Ведь, ну, это хидуш уже, хидуш, которому 100 лет, хидуш старый, да, еще пару маймеров назад мы пришли к тому, что на самом деле, когда мы говорим о всех этих сыновьях, рабах, во всех их разновидностях, мы имеем в виду совершенно, когда мы говорим об их служении, то мы имеем в виду номинально одни и те же действия, совершенно одни и те же действия. То есть и тот человек, который служит как сын, и тот как раб, и тот, который как первый раб, и второй раб, они надевают тфилин совершенно одинаковые, совершенно одинаковым образом, они соблюдают субботу совершенно одинаково, они там вот любое дело, когда изучают Тору, совершенно одну и ту же Тору, и изучают ее, следуя одним и тем же законам изучения Торы. То есть они номинально делают одно и то же. Кто-то делает больше, кто-то делает меньше, ну, скажем, в области изучения Торы, но это уже зависит от способностей интеллектуальных, там, усидчивости, наличие свободного времени, там, в зависимости от социальной роли, которую человек исполняет. Это другой совершенно разговор. Но в общем мы можем сказать, что может быть сын, первый раб, второй раб, и они будут делать совершенно одно и то же, только переживать служение они будут по-разному. Так вот, этот раб, он не переживает точно такое же служение, точно так же тяжкое, точно так же противное его природе, то есть заставляющее его себя ломать, как бы, да, там ему вот не нравится прыгать, а нравится бегать, а Всевышний от него требует именно прыгать. И причем прыгать вот непрерывно и совершенно вот в такой манере, в которой он прыгать совсем не может. Но он старается прыгать, вот он прыгает весь день, он прыгает. И это доставляет ему величайшее наслаждение. А почему? А по причине великой связи, по причине силы связи его с господином, которая буквально связь сердцем и душой, так здесь вот дословно, между прочим, это я думаю, что это перекочевал в русский этот оборот, наверное, из святого языка был Эвенефиш, то есть сердцем и душой он привязан к своему господину. Почему он привязан к своему господину? Добьем эту идею до конца. Ну, наверное, Рэбби считает, что нам это и так должно быть понятно, и оно действительно само понятно. Но на всякий пожарный. Потому что он способен постичь что-то. Потому что он способен оценить господина. Поэтому у него есть к господину любовь, у этого раба. У него есть связь с ним особая, тесная. И вот поэтому для него поручения господина никаким бременем для него не кажутся. Окей. «Гинейколзе ежбен ишомэ загвоэс, шиейш логэм едие васога бэрин сейф». Вот такой образ служения, все, что мы перечислили, начиная с начала центральной части Маймера, есть в высоких душах, которые обладают знанием и постижением бесконечного света. Вехайну бейрин сейф шалимайла мейломис, то есть знанием и постижением бесконечного света, который выше миров. Шиюидим масигим пхинасарой мимусва флоэ дуэрин сейф, то есть они знают и постигают вознесенность. Вот этот термин я так и не понял, как нам его лучше переводить. Он все время встречается. Я не знаю, наверное, мы условимся, что будем его переводить как вознесенность и невероятность. Хотя это понятно, что будет какое-то, что это безобразие. Так переводить, конечно, не следует. Роймимус от слова ром венесо, ром высокий, да, это возвышенность. Вознесё, возвышенность Всевышнего, что Всевышний выше, здесь мы говорим о бесконечном свете, бесконечный свет выше всего мироздания. Он поднят над мирозданием. Понятно, что это тоже такой пример, как и все метафоры, имеющие такой вот топологический характер, геометрические метафоры, которые мы применяем, рассуждая о божественности. Но, тем не менее, в общем, эта метафора понятна интуитивно. Мы называем более высоким то, что является более истинным, более внутренним, в чем больше раскрыта божественность, что более властно, обладает большими способностями, возможностями и так далее. Так вот, божественность, она ром венесо, из молитвы, поднята, Всевышний поднят над мирозданием, все мироздание, оно где-то там далеко внизу от него, несопоставимо ниже. Но с другой стороны, кроме того, вот это все-таки поднятость, если я правильно понимаю, почему здесь употребляются два слова «ройвимус» в «афлое». Потому что сама по себе вознесенность, сама по себе, сам по себе «ройвимус», он не описывает взаимоотношения между божественностью и материальностью, скажем, или там творцом и творением полностью. Все-таки вознесенность подразумевает какую-то сопоставимость. Можем сказать, что безгранично вознесен, можем сказать, что оторван там, вот, выше настолько, что все нивелировано по отношению к нему, потому что с такой высоты самое высокое, что мы можем найти в мироздании, и самое низкое, они не обладают никаким... Самое высокое не обладает никаким преимуществом перед самым низким. Но все-таки здесь есть какая-то близость. То есть мы рассматриваем и творение, и Творца с позиции высоты низости, скажем, наверное. Как в творении, мы вот только что сказали, в творении мы можем выделить более высокие аспекты, можем выделить более низкие. И по отношению к вознесенности Творца они нивелированы. Но, тем не менее, Всевышнего мы называем тоже Ром Венесо, что он Ром, что, у него, что он обладает Роймиму с вознесенностью, бесконечный свет. А слово Афлоя – это от слова Пеле, от слова отстраненность. То есть полный разрыв существует между Всевышним и творением. Вот это вот переводить как оторванность, у меня язык не поворачивается. Я перевожу как невероятность, но тоже не туда. Ну, наверное, тем, кто обладает каким-то представлением о святом языке, наверное, понятно, ну, вот так и будем относиться снисходительно к такому переводу. Роймимус Вафлой. Ну, так вот, эти души, почему они переживают любые, там, скажем, любые самые тяжелые моменты служения, как радость? Потому что они связаны со Всевышним на таком высоком уровне, с позицией которого, что бы Всевышний им ни предложил, что бы он не повелел им сделать, оно все будет восприниматься как великое счастье. Даже если это противоречит там, их, как противоречит их привычке или природе, тому, как они устроены. Так вот, даже если это противоестественно, противоречит природе, значит, противоестественно, да? Так вот, они постигают бесконечный свет, как он выходит за рамки мироздания, то есть, постигая, что там можно постигнуть, мы же с вами все-таки в мироздании, как мы можем постигать то, что выше мироздания? О, мы можем постигать это через какое-то улавливание этого самого Роймимус и Афлоя. Эйх шеверинсов ми Роймиму муфлами и ломис, то есть, через постижение того, как бесконечный свет, он вознесен и оторван, и вознесен до виска, вот так, что он оторван, оторван от миров, абсолютно муфла. Помните, муфла и мехуса в начале, по-моему, этер, но уже эти мемории, естественно, никто не помнит. Так, муфла мейломис. Вегама афлоя деойринцов мецад ацмо, веойфена афлоя хулу, и также они понимают вот эту вот саму оторванность бесконечного света саму по себе, и образ Афлои, то есть как он отстранен, это не вполне мне сейчас пока что понятно, но вот возьмем это как факт. «Веколзы йойдем маргишем гейтов бенавшем хулю», и все это они, вот эти вот вторые рабы, да, они знают и ощущают как следует. То есть это не просто какое-то теоретизирование, на которое, кстати, способен абсолютно любой. Ну вот только чтобы у него было, как говорят в святом языке, «мох пикаткей», да и чтобы только в черепе немножко было серого вещества. Ну, можно это прочитать и как-то попытаться понять. Они это не просто проглядели, они не просто это слышали о чем-то таком. А они это знают как следует и понимают как следует душой своею. Обе вады, даже скобки. Обе вады, шеин, едиосом, базе, к мой бенышом, еще не кроем болями. Конечно же, их понимание этого, знание этой темы, оно невозможно его приравнять пониманию этой темы теми душами, которые называются сыновьями. Шебогема асуга беаба веима лигамри, боев нахр лигамри, слиха, у которых это понимание совершенно другой образ носит. Веикором бифхинес риил худу, и в основном для тех душ, которые... которые мы назвали сыновьями, для них это постижение носит характер в первую очередь видения. Микол Мокин, гамни шом и сейлу, йодиму массигим, эсинина афлоэду эринсеев. И несмотря на это, данные души, ну да, на более низком уровне, скажем, здесь у нас, поскольку у нас здесь не стоит задачи сравнивать этих рабов, вот вторых рабов, с сыновьями, как мы уже сказали сами, поэтому это все в скобочках. Это будет подробнее разбираться дальше. Ну вот, на более низком уровне, на каком низком, в чем ниже уровень, это уже отдельный совершенно разговор. Но на каком-то более низком уровне они понимают это троимимус, эту афлоя, не будем переводить, и все, бесконечного света, умаргишим, зоизбенавшим хулю, и понимают настолько, что это может спуститься на уровень их ощущения, то есть на уровень эмоциональный, что очень важно. То есть одеться в их вот человечность, одеться в их человеческое существование, повлиять на них как на человека. Валидезе найсет сломаков вискашуш гдойла биойр эйнсоев хулю. И что для нас здесь важно, и на этом мы сейчас закончим. Благодаря такому постижению у них появляется любовь и великая связь с бесконечным светом, которая и делает их вот такими вторыми рабами, да? Рабами номер два, что естественным образом выражается в том, что они переживают служение свое не как мучение, не как бремя, а как наслаждение и радость.